Если же Порта на это не согласится, то императрица наша знает, что с ними сделать. Порта, милосердуя над войском запорожским, несмотря на то, что оно пред нею погрешило, велела меня обнадежить, что она примет запорожское войско под свою крепкую охрану, позволит ему всякие промыслы и подтвердит его вольности, если я поручусь, что оно впредь будет верно и не подаст никакого повода к нарушению мира с соседними государствами, и я осмелился принять на себя это поручительство. Но время Дорошенки прошло для Малороссии безвозвратно. Запорожцы очень недавно возвратились из-под турецкого подданства, и их нельзя было обмануть фразами о несносных мучительствах московских. Скоро Миних донес в Петербург, что Орлик находится у Порты и у хана в худом кредите и живет в одном монастыре близ Яс, что запорожцам за их верность выдано денежное и хлебное жалование. И когда пришло известие, что хан послал от себя возмутительное письмо к запорожцам, то Миних писал: «При нынешнем походе запорожцев на судах с генералом фон Штофелем и сухим путем, и при надежной команде в сече никакой опасности от них быть не может, и к татарам пристать им не для чего, потому что татары сами голодны, и кроме того здесь при мне до 500 человек из лучших запорожцев». Но выдача денежного жалования не обошлась без неприятных последствий. Отправлено было в сечь 6150 рублей, причем велено 4000 отдать публично всем казакам, а 2150 рублей кошевому и старшине тайно разделить. Так и было сделано. Но вот кошевой Тукало репортует фельдмаршалу, что казаки, проведав о получении им и старшиною особой суммы, напали на них нечаянно и жестоко избили с немалым ругательством и бесчестием, и пограбили не только вновь полученные деньги, но и те, которые у них прежде были. Потом пришел другой репорт, что Тукало лишен должности и, лежав несколько дней болен, умер, и на его место выбран Иван Фоминич. «Хотя таковы их, запорожских казаков, поступки, — писал Миних, — весьма непристойные и воле ее величества противны, однако при нынешних обстоятельствах ничем огорчать их нельзя, тем более что новый атаман — человек добрый и к службе ревностный». 28 мая армия перешла через польскую границу от стороны Василькова. 3 июня в лагере на речке Каменке Миних получил рескрипт императрицы, в котором она требовала скорейшего марша и всевозможного поспешения произведением неприятелю чувственных каких действ. Армия спешила к Бугу 4 дивизиями разными трактами, причем дивизии не отдалялись одна от другой. К 27 июня армия перебралась за Буг в двух местах – у Константинова и Межебожа. Воспользовавшись тем, что турки стянули свои войска к Хатину, Миних послал казаков захватить и сжечь Сороки и Могилев на Днестре, что и было исполнено. Миних поздравлял с этим успехом императрицу, потому что при разорении означенных мест получена была большая добыча деньгами и прочим, и войско было ободрено в начале кампании. 19 июля войска перешли через Днестр в Молдавию. 22 числа в четверг сильнейший неприятель напал на русский лагерь перед деревню Синковцами, но был отбит. У русских было побито 39 человек и 112 ранено. Причем, по заявлению главнокомандующего, люди наши несказанную охоту к бою оказывали. 5 августа армия двинулась от Днестра к Пруту. Не проходило дня, чтобы несколько валахов не вступило в русскую службу, что побудило Миниха разослать манифесты по Валахии для большего привлечения ее жителей. Русские направились к Хатину, но турки не хотели допустить их к этой важной крепости, и Сераскир Вели-Паша с войском, простиравшимся до 90 тысяч человек, стал крепким лагерем при деревне Ставучианах на большой хатинской дороге в полутора милях от крепости. Кроме выгодного положения в гористой местности, лагерь был окружен тройным ретраншементом со многими батареями, на которых было поставлено до 60 пушек и мортир. На правой руке неприятель имел непроходимый густой лес и горы. Перед собою маленькую речку с прудами и болотами. Слева — глубокие буераки и высокие горы. С тылу — крепость Хатин. Лагерь был расположен на таком возвышении, что русские не могли достать до него никакой пушкой. Русская армия уже двое суток была окружена неприятелем. В сене и дровах чувствовался недостаток. Неприятель своими нападениями не давал покоя ни днем, ни ночью, а из лагеря вели паши была беспрестанная стрельба. Фельдмаршал признал невозможным стоять долее на одном месте. И 17 августа решился напасть на неприятельский лагерь. Турки не выдержали нападения и бросили лагерь, который достался победителям. Извещая о победе, Миних писал: «Всемогущий Господь, который милостью Своею нам предводителем был, Всевышнейшую Своею десницею защитил, что мы через неприятельский беспрерывный огонь и в такой сильной баталии убитых и раненых менее 100 человек имеем. Все рядовые полученной виктории до полуночи радовались и кричали: «Виват, великая государыня!» И означенная виктория дает нам надежду к великому сукцессу, понеже армия совсем в добром состоянии и имеет чрезвычайный кураж». Не успел еще Миних отослать свое донесение, как 19 августа сдался Хатин. 24 августа Миних выступил из Хатина. 28 и 29 армия перешла пруд, направляясь во внутренность Молдавии. Армия шла весело, имея обилие фуражей в съестных припасах. Неприятель был поражен страхом. Турки бежали за Дунай, татары — за Днестр. 1 сентября русский авангард вступил в Ясы, и молдавская депутация, явившись в лагерь к Миниху, признала русскую императрицу государыню Молдавии. Несмотря на страшное разорение страны, молдаване обязались на первый год содержать 20 тысяч русского войска, а по прошествии года верно объявить все государственные доходы. Миниху подарили 12 тысяч червоных и обязались давать на стол по 1500 червоных. «Ваше императорское величество, соизволите всемилостивейше рассудить», — писал Миних, «что мы при вступлении от границ провианта на армию взяли только на 3 месяца, ибо для воски его с нуждой упряжку собрать могли, потому же и на мясо скота ничего не взяли. Теперь же, под моим ревностным и счастливым приводом, до 10 октября провианта в запасе имеем и еще достать надеемся, при пряжке и скота на мясо с излишеством. От неприятеля получили пороху, ядер и свинца более, чем сколько мы через всю кампанию издержали, и более 200 медных пушек и мортир славную баталию выиграли, крепостями и провинциями овладели, гордого неприятеля усмирили. И потому на великодушную вашего императорского величества материнскую милость бессумненную надежду имею, что не только сим данным добровольно мне от здешних статов грациалом, но и сверх того, высочайшим знаком меня пожаловаться изволите, яко же я в высочайших интересах ничего не упущу и уповаю, что скоро авантажный и славный мир воспоследует. Понеже здешняя молдавская земля весьма преизрядная и не хуже Лифляндии, и люди сей земли, видя свое освобождение от варварских рук, приняли высочайшую протекцию слезную радостью, поэтому весьма потребно ту землю удержать в руках вашего величества. Я ее со всех сторон так укреплю, что неприятель никак нас из нее выжить не будет в состоянии. Будущую весною можем бендерами без труда овладеть, выгнать неприятелей из страны между Днестром и Дунаем и занять Валахию. Распорядившись относительно гарнизона и укрепления Яс, Миних 10 сентября отправился к армии, взявши с собой молдавские чины, как духовные, так и светские. Армия уже перешла через пруд на Абуджакскую или Бендерскую сторону. По прибытии своем к ней Миних 12 сентября отправил торжество покорения молдавского княжества императрицы Всероссийской. Молдавские статы оказывали немалую радость, видя такую славную христианскую армию, которая, как они говорили, к их избавлению пришла. Обедню в церковном намете служил молдавский митрополит. 13 числа армия выступила в поход, и молдавские чины возвратились в Ясы, обещаясь прислать депутатов в Петербург. Армия имела в виду приключить чувственный вред буджакским татарам и прикрыть Ясы. Но в тот самый день, когда Миних торжествовал покорение Молдавии, он получил нечаянное и печальное известие о заключении австрийцами мира с турками, мира стыдного и весьма предосудительного, по выражению Миниха. «Бог, судья римско-цесарскому двору, за таковой учиненный к стороне вашего величества нечаянный злой поступок и за стыд, который из того всему христианскому оружию последует. И я о том поныне в такой печали нахожусь, что не могу понять, как тесный союзник таковым образом поступить мог». Несмотря на то, Миних думал о продолжении войны, о новых завоеваниях. «Всеподданнейше прошу во всемилостивейшую консидерацию принять, что с начала этой войны турки и татары ни малейшего над нами авантажа не имели и вперед иметь не будут. Не только здешние народы с неизреченной радостью желают покорения под вашу державу, но и сербский патриарх Арсений слезно просит покровительства вашего величества, принося жалобу на слабость цесарскую, что всю их землю под иго варварское отдает». Но в Петербурге торопились миром. В начале 1739 года Кантемир доносил, что у него была конференция с цесарским послом в Париже князем Лихтенштейном. Читали вместе депеши Вильнёва и согласно признали, что в них видна излишняя склонность к защите турецких интересов, но заключили конференцию тем, чтоб французским министрам не подавать ни малейшего вида насчет этого и довольствоваться только изъяснением, что императрица никогда не оставит своего союзника и не должна надеяться отдельного мира ни с какой стороны, что укрепление Очакова и Кенбурна велено разорить не по нужде, а для большего показания умеренности со стороны России, что Вильнёв не должен ожидать нового плана мирных переговоров, ибо разорение крепостей не может повести ни к какому затруднению, если только Порта имеет прямую склонность к миру. Императрица, увидав по опыту, что чем больше обнаруживает умеренности, тем больше становится гордость неверных, никаких новых предложений делать Порте не намерена. Дипломаты решили ограничиться этим, ибо в противном случае при обнаружении подозрения боялись, что французское министерство перестанет сообщать им депеши Вильнёва или, по крайней мере, станет утаивать все подозрительные места. Остерман заметил на донесении: «Сие опробуется, ибо показаниям хотя малейшего сомнения подлинно такие несходства произойти могут». Флери и Амилот продолжали уверять Кантемира в ревности своей к интересам союзных императорских дворов. Флери просил его удостоверить императрицу, что никогда она не найдет ни одного его слова лукавым или ложным. В апреле Кантемир доносил, что медленность в отправке указов Вильнёву при обстоятельствах, в которых утрата времени чрезвычайно вредна, подает новую причину полагать, что о скорейшем заключении мира здесь немного заботятся, хотя на словах повседневно о противном удостоверяют. «Я и цесарские министры прилагаем всевозможные старания проникнуть в виды кардинала, но до сих пор в этом удачи иметь не можем. В таких сомнительных обстоятельствах я, по крайней возможности, умеряю свои слова, чтобы не подать никакого повода к неудовольствию, а если случай потребует сильнейших представлений, буду употреблять цесарских министров». Так посол не сказал ни слова ни кардиналу, ни статс-секретарям, когда узнал, что из Бреста отправляется в Балтийское море французская эскадра. Потом Кантемир жаловался на отказ французских министров сообщать ему депеши Вильнёва. «Благосклонность кардинала к цесарю, — писал Кантемир, — ненадежна. Да если б кардинал и действительно желал тесной дружбы между своим королем и цесарем, то кардинал уже стар, а всякий другой министр, его преемник, станет держаться старых правил, основанием которых было унижение австрийского дома. Можно почти смело сказать, что здешний двор охотно вступил с Россией в тесные обязательства, если бы имел надежду разлучить ее с цесарем». Между тем происходили и непосредственные сношения с Вильнёвым. В начале года Остерман писал к нему, что из письма его Остермана кардиналу Флери, он Вильнёв, может усмотреть, что императрица отдает полную справедливость ревности и необыкновенному благоразумию, с какими он поступает в таком трудном деле. Что императрица откровенно сознается, сколько она ему обязана за это. И хотя неутомимые заботы маркиза до сих пор не имели желанного результата, однако Ее Величество надеется, что провидение даст ему средства счастливо окончить великое дело. Турки не хотят отдать Азова, выставляя опасения, что Россия заведет там флот и будет угрожать им порте. Но это химера, ибо русский флот, некогда там находившийся, слишком дорого стоил России, и она другого не заведет. Как бы то ни было, впрочем, императрица готова дать формальное обязательство, что в Азове не будет флота, что Таганрог не будет восстановлен. Все опасения, высказанные турецкими министрами, суть пустые слова, ибо они сами очень хорошо знают, как трудно России предпринять какое-нибудь движение для распространения своих границ насчет порты, не возбудив против себя европейских держав и особенно могущественную Францию. Остерман заключает свое письмо уверением, что союз между Россией и Австрией неразрывен и что отдельный мир только с одной из этих держав невозможен. В апреле сочли нужным еще смягчить условия. Остерман писал Вильнёву: «Чтобы заключение мира не умедлить и удовлетворить требованиям своего союзника, Ее Величество наконец на то соизволило, чтобы все наружные и другие азовские крепости, кроме стены и рва, были разорены и впредь никогда не возобновлялись. Но Ее Величество имеет право построить новую крепость между Азовом и Черкасским островом, а порта будет иметь право построить крепость у Кубани в определяемых ей миром границах. Если же турки и этим будут недовольны и будут упорно настаивать на совершенном разорении Азова, то Ее Величество и на это готово согласиться, предоставляя себе только право на устье Дона для безопасности от внезапного нападения построить батарею или шанцы». Ставучанская победа и взятие Хатина возбудили в Петербурге надежду на скорейшее и выгоднейшее заключение мира. Именно надеялись, что турки за возвращение Хатина уступят Азов со всеми укреплениями. Как вдруг пришла роковая весть, что союзник уже заключил прелиминарные статьи с турками. Мы видели, что в конце 1738 года между обоими императорскими дворами дело шло о присылке вспомогательного русского корпуса в Трансильванию для подкрепления здесь австрийских войск. Но главное затруднение состояло в том, что этот корпус должен был пройти через Польшу, а поляки не соглашались пропустить его. Цесарь и министры его были в страшной досаде.